Всем привет, это подкаст HandFlow Insight, меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте мы говорим про HR, про компании, про людей, про то, как вообще все у всех устроено, и задаем вопросы, которые нам кажутся интересными. И сегодня у нас в гостях Андрей Будаев, это HR-директор компании Учиру.
Привет, Лев.
Привет,
привет,
спасибо.
Привет.
Спасибо, что пришел к нам.
Спасибо, что позвали.
Класс. Давай сразу познакомимся. Расскажи о себе, как ты в HR попал вообще, какой у тебя путь?
Давай. Путь довольно интересный. Сколько я уже? Наверное, лет 10 я работаю в HR. Ну и, в общем, это как-то изначально был моим осознанным выбором.
А где ты учился?
Я учился в финансово-промышленном университете, и, в общем-то, специализация была изначально управление персоналом.
А, то есть у тебя прям такой четкий путь туда был?
Да, ну у меня было два пути, либо врач, либо HR, и, в общем-то, сейчас нисколько не жалею, что это про HR. Мой путь начался в компании «Ренессанс страхования». Очень часто в HR начинают работать в рекрутменте, и, в общем-то, я как раз шел по этому пути. А дальше все стремительно развивалось. В общем-то, это там была компания «Enter Group», компания «Связной». Это был большой диверсифицированный холдинг, в том числе компания «Urban Group». Это была компания «Adventum», которая, в общем-то, до сих пор на рынке славится там своим HR-брендом, продуктом и, не знаю, услугами в области там перформанс-маркетинга. А сейчас я уже как полгода как раз в Учиру. И, в общем-то, путь, который я прошел, он был интересный, разный. И, в общем-то, нисколько не жалею, что я не врач. Потому что кажется, что быть HR-директором в разы интереснее, чем быть врачом.
А что вообще для тебя HR? Как ты это видишь?
Ты знаешь, это такой тонкий вопрос. И я это вижу как одна из важных составляющих бизнес-функций внутри компании. Безусловно, на российском рынке там принято считать, что HR — это скорее сервис, это скорее исполнителя, но, кажется, тренды меняются, и там сейчас с уверенностью могу сказать, что в нормальной компании HR выступает в виде такого бизнес-партнерства, который, в общем-то, имеет такие же доступы там к цифрам, к бюджетам, к людям, к процессам, как и там все остальные те, кто принимает участие, в общем-то, там глубоко в бизнесе.
То есть полноценный топ-менеджер такой?
Абсолютно точно. И кажется, что те компании, которые считают, что HR — это важная составляющая, имеют в разы больше успеха, чем те компании, которые относятся к HR как к второстепенной функции.
А вот если глубже на это посмотреть, почему так? Почему эти компании более успешны?
Зачастую, как мне кажется, те компании, которые считают, что HR — это неважно, они смотрят на бизнес исключительно как на деньги, на продукт, на процессы, на какие-то там операционные, стратегические вопросы. Но зачастую забывают уделять внимание такому активу, как люди. А люди — это очень интересные личности, многогранные, и с ними нужно уметь работать. Казалось бы, что стоит там нанять любого человека, заплатить ему там, не знаю, какую-то зарплату, устроить 5 корпоративов в год, и, в общем-то, все будут счастливы.
Сиди, задачи делай.
Но на самом деле нет. Там есть теория поколений, которую все знают, и, в общем-то, там поколение из года в год меняется, и кажется, что HR — это как раз те, кто довольно тонко могут чувствовать то, как работать вообще с этими товарищами,
вообще про,
что с этим
бы,
делать.
Социальную историю вот эту, как
да,
на нее смотреть глубже.
В привязке к бизнесу. Ну, то есть как бы, как людей, скажем так, связать с цифрами, связать там с продуктом, связать с идеей, с миссией компании, с виженом и так далее. И, в общем-то, чтобы все были счастливы, компании и люди.
Окей, расскажи про Учиру вообще, что... Что это такое?
Учиру — это вообще уникальнейший продукт, на мой взгляд. Когда я вообще делал свой выбор, хочу ли я работать в этой компании или не хочу, я уже там на финале ни разу не сомневался, потому что кажется, что продукт несет очень много смысла внутри себя. И ты знаешь, мы на сегодняшний день представляем из себя онлайн-платформу, которая, в общем-то, помогает детишкам учиться, развиваться. И вот там относительно недавно мы как раз сформулировали силами внутренних сотрудников команды топ-менеджеров и наших акционеров нашу миссию, и она теперь звучит как «Вдохновляем на развитие», что, кажется, тоже многое о чем говорит вообще то, что мы делаем. И круто осознавать, что, работая в компании Учиру, на сегодняшний день там, я помогаю 3-6 миллионам детишек в России там, получать знания. Угу. И кажется, что может быть еще социальнее.
Ну да, сложно придумать что-то другое.
Вот, поэтому моя хотелка быть врачом перекрылась сейчас тем, что я работаю в компании, которая там, из себя представляет очень социальный продукт. Вот мы IT-компания, нас порядка 600 человек в совокупности. Мы покрываем всю школьную программу, мы выходим за рамки нее.
Но то вы только на есть... школьников или...
Да, мы сейчас работаем со всей школьной линейкой, то есть там 1-11 класс. Где-то более усиленно, где-то менее усиленно, но мы охватили все школьные предметы и, как я уже сказал, вышли за рамки. Ну, то есть, например, мы там учим программирование в начальных классах, что тоже является, на мой взгляд, крутым показателем, потому что поколение меняется, и потребность в изучении чего-то отличного от стандартных программ возрастает там из года в год. У нас есть международный уровень.
Да, я читал статью про вас и удивился, что вы есть в США.
Да, мы представлены в США, в Бразилии, в Индии. То есть мы это называем внутри себя страны БРИКС по аббревиатуре. Сейчас, на самом деле, мы продолжаем смотреть в части развития в сторону западных рынков, но хотим к этому вопросу подойти с головой, глубоко изучив менталитет страны, глубоко изучив вообще систему образования, потому что она в разных странах разная и там в корне отличается от российских реалий. И, в общем-то, после того, как мы там проделаем этот глубокий анализ, выберем для себя там те страны, которые нам более интересны, и, в общем-то, будем инвестировать в развитие продукта именно в этих странах.
Видится, что
это будет большой успех, и там диверсификация выручки однозначно тоже.
Ну, то есть то, что вот сейчас есть там в США, в Бразилии, в Индии, в ЮАР, VR, да, еще?
Есть.
Это такие экспериментальные полигоны сейчас для вас, для изучения рынка?
Скорее, да. То есть мы... На сегодняшний день не делаем больших акцентов на то, чтобы, в общем-то, инвестировать ресурсы, деньги в развитие текущих продуктов в этих странах. Скорее мы пробуем там через всякие пилоты, АБ-тесты, смотрим, где что, как работает, что работает хуже, что работает лучше, и после этого, в общем-то, принимаем решение, на чем сосредоточиться.
А если говорить про бизнес, то вот кто ваш клиент? Вы, я так понимаю, B2B все-таки?
Безусловно, платят сейчас за продукт родители. Но монетизация выстроена таким образом, что для того, чтобы нам попасть к родителям, мы, в общем-то, взаимодействуем на разных уровнях, в том числе и с министерствами, и на федеральном уровне, и в каких-то региональных историях. После этого мы проникаем в школы, в общем-то, заинтересовываем продуктом директоров, учителей, детишек. После этого, соответственно, уже родители инвестируют в дополнительные инструменты развития.
А, то есть как бы финансовая нагрузка на родителях?
Да, то есть это не про государство, но кажется, что тоже есть почва для размышления в этой части, потому что там, не секрет, что в России и не только в России есть дети, которые не имеют полноценных семей, то есть дети из неблагополучных семей, есть дети-сироты. И, в общем-то, вот здесь как раз кажется, что поддержка государства была бы как-никак кстати. И, в общем-то, мы в эту сторону тоже смотрим и верим, что у нас все получится.
Сколько вам лет как компания?
Сейчас нам больше 8 лет, но надо принять должное, что там как продукт очень активно мы масштабируемся там, последние 3-4 года. И, в общем-то, из года в год мы растем в два раза. И это очень круто.
По бизнес-показателям,
да.
А вообще, если так посмотреть на ваши продукты, видимо, все-таки это разные продукты? Или это вы как воспринимаете как один продукт какой-то?
Нет, ну, безусловно, на нас можно посмотреть с разных сторон. С одной стороны, мы единая там платформа Учи.ру, но отдельно, например, у нас есть такое направление, как Олимпиады. Да, это целый бизнес-юнит внутри структуры компании, который занимается разработкой олимпиад. Там определенные механики. Олимпиады бывают как по конкретным предметам, как там на российском уровне, так и на международном уровне.
Разработка, ты имеешь в виду, что вы как бы саму
олимпиаду придумываете? С точки зрения контента, да. Это, например, как одна из составляющих, да, там в рамках продукта. А в какой-то момент мы очень много сил проинвестировали в развитие направления ОГЭ-ЕГЭ, да, когда мы помогаем детям готовиться к сдаче экзаменов.
Вот как для, собственно, ребенка, как все это выглядит? То есть это какой-то ваш сайт, в котором есть курсы?
Да, это интерактивные онлайн-курсы. У каждого ребенка есть свой личный кабинет, где, в общем-то, он... В зависимости от того, что ему интересно, либо что ему назначил преподаватель, если, например, конкретно класс пользуется нашей платформой для обучения. Разные курсы по разным предметам, задания. Тесты, задания, олимпиады, если он в них участвует, где он может посмотреть свои рейтинги, да, прочие показатели. Такой же личный кабинет есть у учителя. Такой
ну,
же
такой ну, свой, типа.
Не такой же, но в смысле, да. такой же личный кабинет как в личный, рамках платформы. Личный. Да, mm-hmm. есть у учителя и у родителя mm-hmm. ребенка.
То есть все процесс прозрачный, все все.
Абсолютно, да. Mm-hmm. Причем мы уделяем этому много внимания, потому что это такая важная.
Часть процесса.
Часть процесса, да, да угу. когда для каждого, на каждом уровне должна быть некая прозрачность.
Угу. А ты сказал, что вы, в общем, заходите в школы. А как это устроено у вас? С кем вы договариваетесь?
У нас есть вообще целое подразделение в рамках организационной структуры, которая называется GR. И это большая команда, 40 плюс человек, которая как раз занимается тем, что в рамках определенных локаций региональных, они отвечают за коммуникацию с определенными министерствами, uh-huh. с определенными там директорами школ. И, в общем, через разные форматы, звонки, письма мы, в общем, таким образом настраиваем и налаживаем коммуникацию с лицами, которые принимают решения. Вот далее мы уже, ну, скажем так, имеем возможность прийти в конкретно в школу, провести некие форматы обучения, мы каких-то мастер-классов, показать о том, чем уникальна наша платформа. После этого, соответственно, как бы дети заинтересовываются и начинают пользоваться mm-hmm. нашим продуктом.
То есть это такая не то чтобы навязываемая история, скорее, то есть вы заинтересовываете, а не как бы...
Абсолютно точно, у нас нет задачи навязать. Uh-huh. Поэтому мы через качественный контент, через качественный продукт в целом показываем все преимущества. Более того, у нас есть кейсы, которые действительно говорят о том, что если дети занимаются на нашей платформе, они, например, имеют в разы больше знаний, лучший результат, да, нежели чем там, те, кто не занимается. Но надо принять, что в целом пока вообще не научился никто еще измерять, что такое знания. И в общем, как их вообще там измерить, померить. И мы сейчас над этим работаем. У нас есть целая команда, которая отвечает за искусственный интеллект, машинное обучение. И мы там строим разные гипотезы, пытаемся выработать некую методологию простым языком ну, то есть о том, как это вообще можно сделать.
Какая-то персонализация в итоге. То есть то, что я читал про вас, что вы, у вас есть, собственно, вот это машинное обучение, которое помогает для каждого конкретного ребенка как-то подстроить обучающий
да,
процесс
это с точки зрения трека, вот, как одна из деятельностей машинного обучения, но есть отдельный проект, над которым мы работаем, как измерение знаний, и кажется, что если мы в какой-то момент придумаем и поймем, как это делать, то цены нам вообще не будет, и тогда можно с уверенностью сказать, что мы завоюем мир.
Слушай, а какое-то вы встречаете сопротивление среди, там, не знаю, учителей? Директоров. Как вы с ним работаете?
Я думаю, что да, и немало. Я, наверное, не смогу глубоко ответить на этот вопрос, потому что, наверное, правильно не спрашивать у тех, кто day by day работает с этим. Mm-hmm. Но там на наших форматах встреч, совещаний постоянно про это говорится. Есть несколько проблем. Безусловно, если взять какие-то глубинки регионы, то очень многие далеки от цифровизации, так скажем, да, про которую сейчас многие говорят. И надо признать, что не во всех школах даже до сих пор есть компьютеры. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, когда люди привыкают к каким-то определенным там, своим процессам, привычкам. Uh-huh. Потом кто-то приходит и говорит, что можно по-другому, то люди воспринимают это как некий стресс, как некий барьер, который нужно пройти. И не всегда могут сразу как бы рационально держать посмотреть там, с другой стороны на это. Uh-huh. Есть, наверное, те преподаватели, которые, наоборот, очень открыты и, uh-huh. наоборот, хотят, ждут, когда к ним придут. Поэтому по-разному бывает.
А вообще, если так как-то на эту картину посмотреть, вот с точки зрения... Типа, кого больше? Вот тех, кто поддерживает и такой, о, давайте, классная штука, попробуем? Или те, кто, в общем, скорее сопротивляется и не хочет процесс менять?
Ну, конечно, больше тех, кто хочет меняться. Угу. И, в общем-то, это радует, потому да, что это большая картина. Возможность делать мир лучше, круче, сильнее, выше, быстрее.
Окей, давай, наверное, двинем в сторону... HR?
Давай.
Вообще расскажи, как у вас устроено это в компании. Я так понимаю, что у вас вот там как раз модель, когда есть топ-менеджер, который про HR, видимо.
Да, и мы сейчас очень активно в части HR-стратегии движемся к тому, что HR будет полноценным бизнес-подразделением, ну, бизнес-партнерским подразделением. До моего прихода всегда был HR в компании, но, как ты уже успел заметить, исходя из того роста и темпов роста новых людей, которые есть, ресурсов хватало на то, чтобы своевременно нанимать. Но, как мы знаем, после того, когда ты людей нанимаешь, с ними важно еще как-то работать внутри. Их надо адаптировать, вовлекать, обучать, развивать и, в общем-то, вообще работать с некими сообществами внутри. Mm-hmm. Я как раз пришел на такие комплексные задачи в HR-у, как лидер HR-департамента. Сейчас мы полностью перестроились внутри структуры HR. У нас появилось 4 вертикали. То есть теперь отдельная команда, которая занимается исключительно наймом. Mm-hmm. Есть отдельная команда, которая занимается развитием талантов. Туда же входит адаптация. Есть отдельное направление компенсации льгот. И есть отдельное направление внутренних коммуникаций и вообще внешнего позиционирования нас как работодателя с точки зрения HR-бренда. У нас 12 человек на сегодняшний день. И, в общем-то, мы как раз находимся на пути реализации той HR-стратегии, которую мы, в общем-то, согласовали с бизнесом. И очень верим и уже видим большие изменения по отношению к HR со стороны компании, со стороны сотрудников в положительную сторону.
А то есть было отношение как к сервису?
Было отношение как к сервису, и когда я пришел в HR-у и стал задавать вопросы, что для вас и кто для вас HR, и какая у него миссия на сегодняшний день, поголовно отвечали, что миссия HR — это рекрутинг. И для меня очень важно было дать понять через определенное внедрение разных там процессов, механик, инструментов о том, что HR — это не только про подбор, это и про все остальное. И вообще к нам можно приходить с любым вопросом, если что-то там болит или там, не болит, а хочется похвастаться. И мы сейчас как раз, кажется, что уже практически смогли это сделать.
А ты можешь какой-нибудь рассказать, как этот процесс вот этого вот изменения отношения устроен? Потому что, ну, наверняка во многих компаниях ситуация похожая. С чего начать вообще? Как вот это все дело приземлять так, чтобы оно действительно меняло отношения и HR менялся, и отношение к нему менялось?
Ты знаешь, это, наверное, такая многогранная история, и здесь никогда не будет одного единого правильного ответа. Я могу рассказать про то, как мы это делаем сегодня в УЧИ.
Давай. Да?
Во-первых, очень важна всегда поддержка на уровне вышестоящих лиц, когда там, ну, в зависимости от того, кто финально принимает решение в компании, в нашем случае это генеральный директор, потому что акционеры глубоко не участвуют, да, в операционной деятельности. Очень важна от этого лица, во-первых, поддержка, понимание того вообще, кто такой HR, зачем он нужен и что он будет делать. Дальше это большая работа на разных уровнях с сотрудниками компании. Я, например, очень много работаю, назовем это так, с головами топ-менеджеров наших, потому что не каждый из них тоже был готов к тому, что HR начнет что-то делать еще. Но они очень хотели. На уровне менеджерского состава, линейного уровня, day-by-day работа, где-то в письменных коммуникациях, ну, у нас вот есть для этого внутриком отдельное направление, в устных форматах, в курилках и вообще везде, ты рассказываешь людям, а зачем ты здесь, что ты будешь делать, что ты уже сделал для этого. Но одно дело говорить, другое дело делать. Поэтому тебе люди начнут верить только тогда, когда ты какими-то уже готовыми примерами можешь показать о том, что это действительно так. Мы уже за эти полгода сделали очень много всего, начиная там от митапов, которые мы проводим внутри, разных ивентов, каздева сотрудников, внедрения новых каких-то опций в рамках мотивации. Ну, в общем, честно сказать, я уже даже, наверное, не вспомню там
всего.
Каждый процесс нововнедренный. Но отношения мы однозначно поменяли, и динамика очень положительная.
А вот ты сказал про каздевы, можешь раскрыть немножко, что
вообще в компании, в ДНК компании есть несколько таких базовых принципов, на которые мы все обращаем внимание. Один из них — это каздев. Каздев не только пользовательский, но и каздев внутренний. Мы никогда не делаем то, что мы сами придумали как HR, не спросив у людей, а надо им это вообще или не нужно. Поэтому мы сначала проводим некие исследования, фокус-группы для того, чтобы понять, что хотим, и под это, что хотим, начинаем уже придумывать какие-то решения с нашей стороны. Этот подход абсолютно во всем у нас, как и в продукте, так я уже сказал, так и в HR. Ну, банально, когда мы вообще выявляли, ну, то есть один из больших моих проектов был это формирование ценностей и миссии компании. И зачастую, как это происходит, какой-то HR в какой-то компании написал какой-то красивый текст, упаковал поведенческие индикаторы под какую-то ценность, выкатил это на сайте, спустил всем сотрудникам, говорит, смотрите, это теперь наши ценности, живите с ними, так
или,
не работает.
Или топ-менеджер собрался, придумал
или
ценности.
Или топ-менеджер, да. Вот. Ну, то есть как мы все прекрасно понимаем, что все, что навязано, никогда работать не будет, если это не принято через уровень определенной осознанности
Тут каждому сотруднику. Интересно, рифмуется с тем, как вы в школу заходите. Мне кажется, ну, типа, это похоже в каком-то смысле.
Поэтому мы сначала очень большую работу исследовательскую проделывали внутри с сотрудниками, через форматы опросов, через личные диалоги, форматы интервью, для того, чтобы понять, а как они воспринимают компанию Ichiro, что для них дает компания, что дает компания миру и так далее. После этого мы уже выезжали на стратегическую сессию, включая топ-менеджеров, включая акционеров, где, в общем-то, пришли к единому знаменателю о том, какие у нас ценности, какая у нас миссия. И вот только сегодня, в январе, мы финально утвердили наши ценности, потому что если даже кому-то какая-то формулировка что-то смущает, режет, мы ее не принимали до тех пор, пока все не будут с ней согласны.
А сильно отличалось у людей и у топ-менеджмента?
Абсолютно нет. И это очень радует, что в целом люди на одной волне. И это, мне кажется, тоже хороший показатель того, что и найм правильный, и команда собрана с определенным мировоззрением, с едиными какими-то ожиданиями друг от друга.
Да, ты сказал, что у вас HR поделен на 4 части. Это, собственно...
Это найм, это обучение, развитие, адаптация, это мотивация, компенсация, льготы и внутренние коммуникации.
Давай начнем, собственно, с найма. Как у вас выстроен процесс найма? Какие воронки вообще? Как вы ищете своих людей среди кучи других, не своих?
По-разному, как и все. В общем-то, есть команда подбора, которая занимается исключительно сорсингом кандидатов. У нас перманентно много вакансий, что логично, поскольку мы продолжаем активно масштабироваться. Но если говорить про точечный подбор, то сейчас 40 плюс вакансий разных направленностей и, в общем-то, разного уровня. Мы используем абсолютно разные каналы для поиска. То есть... Нет смысла говорить о том, что HeadHunter не работает, и он тоже работает. Но все-таки у нас IT-рекрутмент в большей степени, поэтому работает все, что не совсем суперстандартно.
А расскажи подробнее.
Например, последнее, что мы тестировали, это таргетированная реклама по вакансии, что тоже уже, на самом деле, на мой взгляд, является таким довольно стандартным каналом привлечения. Но в таком случае все можно говорить, что все стандартно, поэтому я точно знаю, что есть много компаний, которые вообще не знают, что это такое, поэтому...
То есть это какие-то лендинги, которые вы таргетируете, это в соцсетях таргет происходит?
Да, мы, например, сейчас подключили платформу «Подбор», тоже есть определенный выхлоп, это абсолютно не реклама. Кажется, что это рабочий инструмент, которым можно пользоваться. Ребята постоянно постят вакансии в Телеграме, в общем, шарят во всяких чатиках для того, чтобы понять, кто где обитает. У нас очень круто развиваются реферальные программы среди сотрудников. Когда
она финансовая какая-то?
Да, она финансовая. Мы немного платим, но платим, и по динамике видим точно увеличение количества присланных резюме внутренними сотрудниками. Мы сейчас будем участвовать, уже согласовали две конференции отраслевых, одна по UX-дизайнерам, другая про IT в регионах, потому что у нас есть еще 5 офисов. И, в общем-то, это тоже определенное искусство найма, где в целом рынок не очень развит. Настолько широко, как в Москве.
Едут в Москву или за рубеж.
Да, и, в общем-то, через форматы таких конференций верим, что можно будет получить неплохие лиды, как минимум контакты, которые можно будет потом смонетизировать в конкретного кандидата и будущего сотрудника. У нас есть программа стажировок, которые мы запускаем системно 2 раза в год.
Они на кого эти стажировки рассчитаны?
В зависимости от того, какая есть потребность у компании в этот период времени, да. Но, как правило, по разным направлениям делаем стажировки. Это и аналитика, это и продукт, это и разработка. Сейчас будем готовиться к ближайшей стажировке, собирать потребность. И, в общем-то, после этого сможем точно ответить на вопрос, кто нам нужен будет в ближайшую стажировку. Понятно, что Facebook, другие соцсети, Link — это тоже инструменты, которые помогают нашей команде рекрутмента искать кандидатов.
Как у вас воронка устроена? Есть, собственно, сорсинг какой-то?
Так.
Что дальше происходит? Как у вас это выстроено?
Процесс найма в целом?
Да.
По-разному тоже зависит от позиции. Мы, на мой взгляд, очень его оптимизировали. И сейчас у нас не очень большая цепочка встреч для того, чтобы принять финальное решение. провел первичное интервью, мы проводим совместно там с нашим экспертом, там, тимлидом, который понимает всю техническую составляющую.
То есть HR плюс
тимлид. HR плюс там тимлид, либо там сеньор какой-то в рамках команды. А дальше в зависимости от уровня позиции, либо может вообще не быть встреч и просто только ТЗ, да, которое там выдается на дом. Либо может
быть... В смысле тестовое задание.
Да, тестовое задание, вот, оно разное для каждой позиции. Там, если для дизайнеров это портфолио, да, то там, допустим, для руководителя SMM это там некая SMM-стратегия изучения целевой аудитории. Ну, сейчас придумываю просто. А есть роли, где еще лидер компетенции финально принимает участие, то есть топ-менеджер, который дает свой акцепт на то, чтобы там человек пришел в команду. По руководящим позициям участвует еще SEO, в цепочке, после чего уже офер.
То есть у вас, ну, может быть, типа и одно собеседование?
Да, от одного до трех, наверное, ну, как стандарт. Но три — это уже, если там руководящий уровень.
Кто вот ваши люди, как вы на это смотрите, вот с точки зрения ценностей?
Наши люди — это выпускники из ведущих вузов, такие как МФТИ, физтех, физмат МГУ, РЭШКА, ВЫШКА. Мы любим таких ребят, и они очень круто у нас приживаются и, в общем-то, показывают свою эффективность. Люди, которые умеют мыслить цифрами, безусловно, потому что, как я уже говорил, в ДНК компании, помимо там КАЗДЕВа, есть во всем дата-дривен подход, АБ-тестирование, и, в общем-то, это такие важные составляющие.
Окей, проговорили про ваш найм. Давай про остальные три как-нибудь. Какие задачи входят в остальные три направления?
Второе направление — это блок развития талантов. Это ребята, которые отвечают за то, чтобы внутри HR-у была культура постоянного непрерывного роста и развития каждого сотрудника с естественным запросом. Под это есть много форматов, которые мы, в общем, сейчас выстраиваем. Во-первых, мы, на мой взгляд, внедряем очень крутой корпоративный портал, который в первую очередь будет носить цель — это обучение сотрудников через онлайн-форматы. С доступом в любой момент, с любого места, там, с любого устройства.
На основе вашего продукта? Или
нет, это абсолютно стоит? Внешний продукт. Это Motivity. Вот, в общем, у меня уже был успешный опыт внедрения в прошлой компании этого сервиса. Мы запустили очень крутые форматы митапов внутри, которые проходят по четвергам. Они в разных вертикалях. Там для PM-ов, для разработчиков.
Это типа гильдии каких-то или что это?
Это формат, когда заявляется спикер, тема определенная, и, в общем-то, любой из сотрудников может прийти и получить какие-то новые знания, полезности для себя.
Ну, как бы в своей сфере или, может быть, вообще за жизнь что-то?
Мы выходим из-за рамки там профессиональной сферы нашей. То есть там мы можем разговаривать и про финансы, мы можем говорить и про психологию, и там в целом про машинное обучение, искусственный интеллект. И вот сейчас как раз мы с руководителем Оли этого направления готовим полноценную программу с привлечением внешних спикеров абсолютно разной тематики, начиная от того, как развивалась наука, как наука, заканчивая тем, почему самолеты летают, вообще летают. Ну, это, конечно, про физику плохой, наверное, пример. Это, ну, или там, что есть космос.
То есть это больше про что? Про то, чтобы, ну, кругозор как-то расширять и
это
общаться?
Это про то, чтобы расширять кругозор, но если мы говорим про какие-то общие темы. А второй момент, хочется, чтобы каждый сотрудник, который есть в УЧИ, находился в таком едином инфополе и с единым уровнем понимания ну, одной и той же информации, чтобы они смогли друг с другом разговаривать на одном языке.
То есть это такой, типа, в каком-то смысле тимбилд на компанию?
Это в том числе, конечно, и тимбилдинг, да, когда ты там собираешь такие митапы, но это не первостепенная задача. Мы подключили уже сейчас корпоративную библиотеку Альпина, например, да, где каждый сотрудник может пользоваться там разного рода литературой, художественной, профессиональной или не очень. Мы делаем очень много тренинговых форматов под запросы. Например, там подразделение Jar, там абсолютно недавно прокачивали на навыки публичных выступлений перед камерами.
То есть вы какого-то приглашали
коуча? Да, то есть это там привлеченный тренер, который, в общем-то, под нас разрабатывал непосредственно программу мероприятия. В общем-то, ключевая задача подразделения — сделать так, чтобы люди естественным образом развивались, росли и были счастливы.
Ну, чтобы им интересно было в целом в компании находиться.
Третье направление — это мотивация. Это как раз про цифры, бюджет и аналитику.
Это как раз то, что вы делаете с грейдами вот со всеми.
Да, это как раз проект, связанный с грейдами. Это проект по автоматизации HR-процессов. Мы сейчас максимально стараемся их автоматизировать. Это про создание единого дашборда по HR-аналитике, по всем метрикам. То есть мы считаем все, начиная там от стоимости найма, заканчивая стоимостью текучки, сколько там было потрачено и проинвестировано в обучение одного сотрудника, уровень вовлеченности, удовлетворенности и, в общем, прочее-прочее.
Это у вас в какой-то одной системе все находится?
Сейчас как раз у меня вот специалист, который этим занимается, выстраивает единые метрики в едином дашборде.
Но из пока разных мест собирает их.
Да, тянем мы информацию из разных мест, вот, но визуализировано будет все в одном месте. Mm-hmm. Плюс в этом же направлении контур материальной и нематериальной мотивации, все, что связано с бонусами, с премированиями, с какими-то нематериальными благами. Мы сейчас как раз над этим активно работаем, собираем кучу партнеров, которые там смогут предоставить нашим сотрудникам там всевозможные скидки, mm-hmm. фитнесы, там, не знаю, продукты, барберы и прочее-прочее, ну, какие-то партнерские mm-hmm. интеграции.
И четвертый?
И четвертый — это внутриком, то есть это направление всех внутренних коммуникаций. Задача здесь, они могут постоянно меняться, но если говорить про такие ключевые, то это сделать так, чтобы каждый сотрудник понимал, где мы сейчас находимся, как компания, какие mm-hmm. у нас стратегические цели, на каком пути мы находимся, что нам еще для этого необходимо сделать, mm-hmm. это работать с некими сообществами, поддержание этих сообществ.
Это как каскадирование целей в целом.
Интеграция всех региональных офисов. Это про коммуникации внутри, так, чтобы, mm-hmm. в общем-то, команда была счастлива, довольна, и все друг от друга получали удовольствие. Ну, то есть, mm-hmm. это, в общем, про то, чтобы работа была в радость. Это mm-hmm. про то, чтобы все понимали единые там наши цели. Это про то, чтобы все постоянно знали про все там новинки, новости, которые происходят в компании.
Mm-hmm. Вы как-то работаете с HR-брендом?
Да, конечно, как? Работаю. Расскажи. Наверное, так же, как и все, есть некая стратегия продвижения бренда работодателя. Но там ключевое, на что мы сейчас делаем акценты, мы сначала хотим полечить наши внутренние, ну, как бы, нюансы для того, чтобы рассказывать про них открыто вовне, поскольку HR-бренд — это то, о чем говорят о тебе снаружи, uh-huh. а не то, как ты это там себе сам представил. И у нас есть, ну, целый roadmap проектов, который, ну, позволяет нам
конкретно вот
о себе делать, разговаривать. Да. Разные форматы мероприятий. Да, uh-huh. То есть там мы имеем ивент-календарь, где мы там планируем выступать как спикеры, uh-huh. начиная там от продуктовых тематик, заканчивая там теми же HR какими-то проектами. У нас есть прекрасная пиар-служба, которая постоянно публикует какую-то информацию о нас в виде там статей. Сейчас mm-hmm. мы там на Хабре ведем свой блог, на VC. У нас есть форматы разных интеграций с вузами, например, да, mm-hmm. там, которая решает в том числе и там задачи, связанные с привлечением, например, молодых
самых
стажеров, вот так, и позиционирование нас как работодателя. Mm-hmm. У нас есть в планах там много проектов, связанных с применением машинного обучения в рамках HR-процессов, mm-hmm. о которых мы смело там будем рассказывать на рынок, и это тоже позволит нам говорить о нас, ну, там, как о такой интересной компании, в которой хочется работать. Конечно, акцентом мы делаем нашу целевую аудиторию, да, то есть это разработчики, это продукты, это дизайнеры, это аналитики, такие вот четыре основных звена, и с этой ЦА мы, в общем-то, плотно работаем в разных направлениях.
А вам тяжело сейчас конкурировать, ну, там, с большими всякими игроками в плане того, что сейчас, ну, кажется, всем довольно тяжело искать там разработчиков, продуктов, потому что такой рынок в каком-то смысле перегрет, и, ну, и вообще?
Конечно, тяжело, и будет всегда тяжело, даже если мы сделаем такой же крутой офис, там, как, не знаю, uh-huh. в Гугле, uh-huh. ну, предположим. Да, ну, вот. Да. Война за таланты была, есть и будет. Этот рынок продолжает оставаться рынком кандидатов, ну, uh-huh. IT-рынок. И там, на сегодняшний день, конечно, нам приходится, на мой взгляд, вкладывать больше усилий для привлечения, нежели чем тем мастодонтам, которые уже uh-huh. на себя зарекомендовали на IT-рынке.
А ты видишь проблему в том, что, ну, в общем, рынок кандидатов?
А просто что считать проблемой? Я вообще живу так, что для меня нет проблем, есть задача, ее просто нужно решать.
Не, ну там есть компании, которые, не знаю, ну, жестко перегревают рынок с разными там специальностями, так происходит, не знаю, с аналитиками так происходит.
Да пусть перегревают. Ну, то есть моя позиция такая, что таких компаний будет всегда и много, mm-hmm. вот. И мне кажется, что логичнее чуть подольше поискать, чем mm-hmm. потратить кучу денег.
Mm-hmm. На неподходящих людей.
Не совсем на подходящих. Ну, то есть, например, есть там компании, не секрет, и все их на рынке знают, которые за любые деньги готовы там перекупать сотрудников. Uh-huh. Но кажется, этот подход, он такой очень узкий. Круто, что эти компании могут себе позволить это делать, но в целом эти же компании сами убивают, ну, там, рынок и продолжают его делать рынком кандидатов.
Uh-huh. Ну, как бы Для вас это существенно, что вам подольше приходится искать?
Ну, есть роли, которые для нас там являются ключевыми, и там действительно очень важно быстро найти правильного человека.
Это разработка?
Ну, или... скорее, это там роли типа CPO, там продуктов. Например, как вот сейчас мы ищем продукты на Mobile, да? Как бы их в целом на рынке немного. Ну, так еще и рынок перегретый. Например, Ruby, разработчики, да? То есть в целом компаний-доноров не так много, поэтому это тоже там всегда будут и были нашими приоритетными позициями.
Вы что-то, ну, как бы, что вы с этим делаете? Вы ведетесь на рынок кандидатов или вы продолжаете свою линию гнуть, как бы, и...
По-разному бывает. Если там, конечно, совсем суперэксперт-звезда, то мы готовы быть гибкими и отчасти подстраиваться под хотелки этого кандидата. Но в целом сейчас, когда мы придем там, к нашей прозрачной системе грейдов, там тоже есть гэп заложенный, ну, там, по вилкам зарплат, да, на каждом уровне. Но не хочется искусственным образом просто растить фот только потому, что в какой-то компании в прошлом этому человеку там предложили зарплату, умноженную на 2. Но по факту, как бы, это вообще не рыночная цифра. Поэтому мы скорее пойдем дальше и будем, ну, смотреть людей еще.
Ну, мне еще кажется, что тут может быть проблемой, что начинающие специалисты уходят не туда со своими мыслями и проседает культурная история. Ну, то есть, типа, их перегрели, они теперь больше смотрят на деньги, а не на что-то другое. Вот.
Да, всегда для айтишников деньги и продукт, там, это две мотивации основных, по которым они делают свой выбор. И сейчас с вузовской скамьи все люди перегреты, там есть... На нашем примере много кейсов, когда на дне открытых дверей ты говоришь, что у нас там full-time для третьего курса, это там, предположим, 40 тысяч рублей. Они просто подходят и говорят, что вот там компания перед вами заявила, сутка, что у них там 70. Ну, как бы ок.
Ну, то есть вы в этом не видите проблему? То есть...
Нет, конечно, эта проблема, ну, как бы, не то, что мы ее не видим, ее видят все, но я не вижу, что это проблема для УЧИ. Ну, в общем, найдутся те, кто будет готов там и за 40 прийти. Ну, потому что деньги — это, конечно, круто, но когда человек только за деньги работает,
то это
вряд
не
ли это наш человек, да.
Андрей, спасибо тебе большое.
Спасибо, Лев.
Кто пришел. Это был подкаст Hanflow Insight. Ставьте нам оценки. 5 звезд желательно.
Да, пока-пока.
Отзывы. И всем пока.